Дорогие наши слушатели, мы продолжаем наши передачи. Это рубрика «Гость в студии». Сегодня наша встреча с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Егоровной Хомутовой. И тема сегодняшней нашей встречи будет посвящена храму на крови города Екатеринбурга. Здравствуйте, Лариса Егоровна.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, дорогая Евгения Игоревна.
Вы экскурсовод храма на крови, да?
Да.
И можно сказать, далее на вашем счету это паломнические поездки, ближние и дальние. Это много всего, много впечатлений, много каких-то также воспоминаний. Я думаю, что в каждом человеке, который занимается той или иной профессией, у него всегда есть какой-то свой такой багажик, да? Это его какие-то профессиональные наработки, это его личный какой-то очень ценный опыт. И поскольку сегодня мы говорим с вами о таком, в общем-то, уникальном храме, храм, который вырос в нашем городе всего за 2 года, это храм на крови, поэтому мне хочется в первую очередь спросить вас о том, чем он для вас стал.
Неожиданный вопрос, но действительно это самый главный и центральный вопрос. Он стал вообще центром моей жизни, вокруг которого и складывается вся моя сегодняшняя жизнь. Ответить на этот вопрос можно и просто, можно и сложно, потому что, наверное, вся моя жизнь, она была подготовительным этапом моей встречи с храмом на крови. Самое удивительное, что храм на крови, я вижу его из окна моего дома. Я видела этот пустырь, но я живу в этом городе, на котором потом был построен храм на крови. Я видела, как он возводился. Я видела это каждый день. Вот он рос, рос, рос на моих глазах. Но самое непостижимое, я даже не подходила к этому. Я не была ни в какой теме, которая касалась веры, вероисповедания, тем более тех исторических событий, которые происходили в нашем городе. И так он и вырос на моих глазах. И просто было одно небольшое событие. Оно, наверное, больше связано с каким-то оккультизмом, чем с верой. Меня просто две моих подруги привезли к храму на день моего рождения и вот попросили что-то там загадать, стоя на паперти этого храма. Вот, знаете, это была моя первая встреча с храмом. Ну, как оказалось, это был величайший праздник, это было крещение Господне. И мы уже уходили, мы не зашли в храм, мы только постояли на ступеньках этого храма, и вдруг водитель огромного водовоза, из которого выкачивали воду для этого праздника, он говорит: «Девушки, а вы знаете, храм открыт». И мы зашли в южные ворота храма. И вот первый раз я вообще вступила в этот храм. И я до сих пор помню свое первое впечатление от встречи с этим храмом, поскольку я никогда не была в таких величественных храмах. Он мне показался таким огромным, но это было что-то, с чем я никогда в жизни еще не соприкасалась. И, видимо, наверное, не с этого момента, я думаю, что у Господа какой-то свой промысел был обо мне. Но это была первая моя встреча с храмом. А потом я совершила крестный ход. В этом же году я совершила первый крестный ход от храма на крови до Ганиной ямы. И придя с крестного хода, я написала резюме в паломнический отдел, что вот я хочу служить в этом храме. И вы знаете, мне дали ответ через 2 недели. Вот и начался мой путь к храму, мой путь к вере и мой путь к Господу.
А тогда вот скажите, чем вы занимались до этого, до того, как вы стали экскурсоводом храма на крови?
Это не совсем интересно вообще.
Это не интересно.
Занималась всем, чем угодно, чем занимаются вообще обыкновенные люди. Там моя работа с недвижимостью и сетевой бизнес. Чего только не было в моей жизни. Было все. А потом я потихоньку так уже подвигалась к пенсионному своему возрасту.
Поэтому... А как вас стали учить? Вот вы просто такое предложение сделали, да? Что вы хотите, и через 2 недели получаете ответ, и потом ведь это же нужно быть очень наполненным, это нужно знать. Ну, я так поняла, что это просто было ваше желание огромное,
это был,
да?
Это был промысел Божий, потому что, оглядываясь назад, прошло 5 лет, вы прям в самую вот точку сейчас угодили, потому что это была дерзость с моей стороны неслыханная. И это можно сделать только по незнанию. Вот как, например, уже будучи очень взрослой, я прыгнула с парашютом. И, конечно, сейчас ни за какие деньги я этого не сделаю. Но я это сделала по незнанию. Вот просто по какому-то внутреннему такому позыву, посылу. Вот. Но это было на самом деле это было страшно. Вот. И страшно было то, что я как бы вот дерзнула именно встать на этот путь. И, конечно, я сейчас я понимаю, что эта тема, она необозримая, и никакой жизни не хватит, чтобы вообще как-то соприкоснуться вот так доподлинно к ней. И, конечно, для меня настали не совсем простые дни.
Ну, а вот вы помните свою первую экскурсию в храме на Крови?
Вы знаете, я очень много времени отказывалась от этой первой, от своего первого дежурства в храме, потому что я понимала всю ответственность, которая на меня ложится, и я понимала...
Так называется дежурство в храме, да?
Да, ну вот мы, да, дежурим. Вот, и я на все как бы предложения отказывалась тем, что нет, я еще не готова. И в один прекрасный день мне позвонил руководитель паломнического отдела Любовь Анатольевна и сказал: знаете, Лариса Егоровна, в пятницу в нашем храме вот некому дежурить, может быть, вы все-таки сделаете это. Вы знаете, пятница – это такой вот, ну, свадебный день, туда приходит очень много пар. Вот ознакомитесь, посмотрите, да, но, как правило, в пятницу нет такой загрузки, как в другие дни. Поотвечайте на вопросы, потому что люди подходят, что-то спрашивают. Вот, и вы знаете, я не успела еще как-то осмотреться на своем рабочем месте, и у меня пошли большие группы. В этот день у меня было несколько больших групп. Вот, и если честно, то я не знаю, что я им рассказывала, потому что...
Что Бог вложил.
Вот, что видимо, называется. Вот все, что...
Что я знали.
На тот момент все, что я, да, знала, я, наверное, выложила на головы бедных этих паломников. Вот это был мой первый день. Ну, это просто вот как из огня и в полымя. Это было для меня тяжелейший стресс. Я хочу сказать, что и последующие дни, они не были простыми, потому что, ну, я действительно понимала, на какое место я попала.
Вы знаете, у вас такая профессия экскурсовода, она предполагает, наверное, очень большие знания. И всегда, вот мне кажется, если ты вот как-то хотя бы какое-то представление имеешь об этой профессии, то первое, наверное, вот что мне приходит, например, в голову, это то, что, а ведь могут быть совершенно неожиданные вопросы. И вот этот страх, который он внутри есть, и ты понимаешь, что ты не сможешь на эти вопросы ответить. И вот тут как бы всплывает твоя гордыня, да, что вот это как я это все переживу, если вот я не смогу ответить. Вот я думаю, что это вам знакомо, это чувство.
Вот в таком виде оно было тогда, когда у меня был очень маленький опыт. А сейчас я очень рада таким вопросам, потому что только благодаря им,
вперёд.
Да, потому что когда ты не можешь ответить на вопрос, ты начинаешь искать ответа очень осознанно и очень прицельно. Потому что когда ты просто знакомишься с какой-то литературой, информацией, она такого для тебя, ну, все равно, конечно, направленного, но общего характера. И вот, знаете, вот последняя такая ситуация, мы ее обсуждали со старшим священником, протоиереем отцом Максимом, и, вы знаете, вот в нескольких словах он настолько четко меня вразумил, потому что один из паломников сказал на мой рассказ, что... Ну, вот видите, до революции так много было монастырей, так много было храмов, так много было верующих людей. А тем не менее революция случилась, да, он и говорит, а вы вот не думаете, что история повторяется? Вот сейчас опять много храмов, много монастырей, все это открывается. Может быть, мы опять стоим на пороге, ну, вот, новых катаклизмов? Вы знаете, я в первую секунду, я, конечно, не знала. У меня ответа не было. И мы этот вопрос обсудили со священником. И я поняла, что священник-то в теме. И он сказал: вы знаете, дело же не в количестве храмов и монастырей, а дело в том, что люди дерзнули жить без Бога. Они решили для себя, что они могут жить без Бога. Он говорит: конечно, это может случиться в любой день. Но сейчас у нас есть вот такой вот опыт, что все-таки происходит с людьми, когда они принимают это решение. И вот буквально в нескольких фразах мне тоже стало все это понятно, что да, действительно, жизнь без Бога, вот мы свидетелями этому, что произошло после того, как люди приняли это решение.
Ну, вот такой вопрос, который, может быть, даже как-то странновато звучит, да? Нужен ли нам храм на крови или нет?
Вы знаете, я вот сейчас города Екатеринбурга вообще не представляю без этого храма, потому что все-таки храм на крови – это святыня совершенно особенная, потому что все-таки она призвана достойно прославить высоту подвига святых царственных страстотерпцев. Вот, знаете, я все больше задумываюсь о том, что мы как-то живем очень поверхностно. Мы практически не ныряем, я уж не говорю, на какую-то глубину. Мы даже по колено, знаете, в воду нашей жизни не заходим. Все вот где-то на поверхности. Поесть, поспать, пообщаться и так далее. А ведь даже когда спрашиваешь людей, а зачем вообще нам нужны святые?
Полнота жизни такая.
Ну, зачем? Да? Ну, вот они когда-то жили. В частности, ну, любимец мой Серафим Саровский, да, частичка святых мощей находится в храме на крови. И люди не находят ответа. Они не могут ответить даже для себя, зачем нам святые. А ведь они живые, вы понимаете, они живые помощники. Вот жатвы много, делателей мало, да, и вот каждый из них, он жив, и он живой помощник каждому из нас. И если бы это люди понимали, то, конечно, вот они бы в этой жизни приобретали себе друзей не на земле, а все-таки на небе, потому что, ну, власть этих святых, она гораздо, конечно, ну, несравнима и с возможностями человеческими.
Просто думаешь о том, что вот один человек верующий, другой неверующий. Один человек понимает, для чего святые, а для другого это вообще пропасть, да, то есть он вот не имеет вот этого какого-то, ну, духовного просвещения совершенно, да, и ты не понимаешь, ну как можно человеку это объяснить, зачем нам нужны святые, да?
А вы знаете, когда объясняешь, люди понимают. Они понимают, и вот у меня просто такая, знаете, стопроцентная уверенность в том, что люди, придя в храм и выйдя из него, это два разных человека. Но при условии, если они послушали, конечно, об этом храме, не просто сами походили. Тут не могу сказать о состоянии человека. Но вот когда они слушают об истории этого места, разумеется, в рамках экскурсии мы немного можем дать людям, но мы можем приоткрыть дверь, в которую человек может войти сам. Понимаете? И история этого места, и история царской семьи, и история их пребывания на этом месте, и то, что с ними потом стало, и вот история возрождения, понимаете, памяти, то люди начинают задумываться, пусть в маленькой степени, но все-таки я считаю, что мы роняем зерно, которое, ну, еще в Евангелии сказано, что не все прорастет, да, что-то на камень, что-то в тернии, вот, а что-то все равно прорастет. И особенно радостно работать с детьми. Они настолько, знаете, они в храме ведут себя совсем по-другому, я это вижу, вот, и тем более, когда им интересно, тем более, когда рассказываешь о царской семье и еще сравниваешь вот подвиги людей, живущих в наше время, для них это становится понятным. И они открывают очень многое для себя, что царские дети, например, были не такими, как вот мы себе представляем особ там царского достоинства, что очень были простые, доступные. Когда рассказываешь о том, как они жили, какие у них ценности были, дети это очень хорошо понимают. И вы знаете, когда разговариваешь с ними и спрашиваешь, а вы знаете, что такое унижение? Они говорят, да. И когда спрашиваешь, это хорошо или плохо, мучительно это. Ну вот все эти понятия дети знают. И вот когда им рассказываешь о царской семье, какую несправедливость они терпели, с каким смирением, с какой покорностью, как они верили Богу в его промысел, дети это все абсолютно понимают. Абсолютно. У людей старшего возраста, у них, конечно, уже свои убеждения, и убеждения так подвинуть просто, это нелегкий труд. А дети, они все-таки еще такие пластичные, что называется, и души их еще открыты, чисты, и туда, конечно, можно вот заложить зерно, которое прорастет в вере.
Экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Лариса Хомутова рассказывает сегодня о своем служении. Одном из своих служений – это храм на Крови города Екатеринбурга. Именно этому посвящена тема нашего разговора. Итак, 2 года строился храм на Крови. Это, можно сказать, была стройка всероссийского масштаба, да? Сюда как бы были брошены очень многие силы, и известные наверняка иконописцы нашего города, да, и области, вот, ведущие специалисты. То есть это не только само вот это вот такое вот огромное, такое красивое, величественное здание храма, но это же еще и патриаршее подворье, это и храм Николая Чудотворца. Что происходит в стенах там? Я знаю, что это такой уже очень серьезный такой культурный центр. Все, что связано с храмом на Крови, это и хоры-актоих, и миссионерские беседы, и это и детская иконописная школа, и, наверное, многое, чего даже я себе не представляю, и бесконечное чтение акафистов царственных страстотерцем. То есть, действительно, это такая очень мощная внутренняя жизнь. Вот немножечко приоткройте нам врата в нее.
А все же не случайно. И храм на Крови, он является сосредоточением такого огромного количества святынь, что вот, ну, много я видела храмов и бывала, но такого количества я, наверное, вот не могу припомнить. Потому что все делается для того, чтобы действительно этот храм был храмом царского достоинства. Разумеется, богослужение. Разумеется, что в этот храм, вы сами знаете, стараются привести святыни со всего мира. И это и мощи великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города. Нас посещал и своими святыми мощами известный во всем мире святой Спиридон Тримифунский. Да? Недавно совершенно мы проводили величайшую святыню нашей страны. Это Феодоровский образ Божьей Матери и так далее. И вы знаете, у нас огромное количество икон, которые содержат в себе в ковчежце мощи тех угодников Божьих, кто изображен на этих иконах. У нас целый ковчежец святых Киево-Печерских. Да? Ну, представьте, вот вселенские учители. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Я когда подхожу к этому ковчежцу, я даже не понимаю, вообще возможно это или нет. Частички святых мощей, евангелистов, апостолов, наших местных любимых верхотурских святых. В алтаре хранится и, конечно, на празднике выносится крест, который содержит частичку животворящего креста Господня. В алтаре же хранится и тапочек Спиридона Тримифонского, который нам любезно был
подаренный.
Да, подаренный. То есть человек, когда заходит в храм на Крови, он просто попадает как на какое-то пиршество. Понимаете? Пиршество святых. И, конечно, царская семья вот пребывает вместе с ним. Вот просто действительно тоже непостижимо. Ведь только благодаря храму на Крови, вот такой миссионерской деятельности, которая проводится, просветительской деятельности, которую проводят вот в духовном центре патриаршего подворья, да, мы понимаем, что город цареубийства, он превращается все-таки в нечто другое, да, он превращается в память, в светлую память, он превращается в правду. То есть вот из лжи Вот как бы, знаете, как будто бы вот этот храм из лжи ведет к нас к правде, к свету. Мое восприятие этого храма, когда заходишь, это чувствуешь просто вот, я не знаю, всем своим телом, всей своей душой. И когда осознаешь, что здесь было пролито такое огромное количество крови, вот, несправедливой, были убиты люди ни в чем не повинны. Это были, ну, лучшие люди нашей России, понимаете? И вот на таком месте был построен храм. И поэтому, конечно, как вы сказали, приоткройте. Ну, там надо не приоткрывать, а просто открывать и во всеуслышание говорить об этом людям.
А вот смотрите, вот эта культурная программа на Патриаршем подворье, можно об этом узнать и о самом храме Николая Чудотворца?
Ну, видите, в Патриаршем подворье...
Заходишь, а там все время дети поют. Это так здорово.
Ну, духовный центр, и это говорит само за себя, да? Во-первых, храм Николая Чудотворца.
Сердце. Правда, так необычно. Просто все так заходят, о, поют дети. Причем песни такие все знакомые из нашего детства.
Сам храм, да, небесный покровитель нашего царя, батюшки. Никольский храм, богатейшая библиотека, где сотрудники собирают и собрали уже огромное количество вообще книг, которые вот раскрывают эту тему, царскую тему, да, служения царского. Вот. Ну и потом там музей, а в музее вообще рассказывает, если мы говорим о храме, об его истории, вот о святынях, которые находятся в храме, то в Патриаршем подворье рассказывают вот о самом царе, о его деятельности как царя, как помазанника Божьего. И это все там настолько, ну, грамотно, настолько там все это ярко высвечено, вот, и огромное количество выставок всевозможных, и, конечно, там и конференц-залы, и видеозалы, и все это позволяет вести такую огромную, богатую просветительскую работу. Ну и само Патриаршее подворье, это всего второе подворье за Московским подворьем, мы этим тоже гордимся. Это такая связка храма.
После Москвы мы вторые, да, получается,
да,
тогда.
Да, да.
Я, знаете, вспомнила вот о чем, когда к нам не так давно приезжал протоиерей Андрей Ткачев, батюшка, да, он приезжал на День православной книги, мне посчастливилось с ним беседовать. И первый вопрос, который ему задала, скажите, какое впечатление произвел на вас наш город? Он подумал и сказал, что город глубокий, что все здесь не так просто. И вот этой мыслью он как бы выразил вот сейчас вот именно ваши мысли. То есть то, что вот как бы лежит на поверхности, оно как бы и лежит на поверхности. То есть рядом вот с такими святынями есть люди, которые ведут совершенно другой образ жизни, думают по-другому, имеют другое мировоззрение. И все-таки есть вот самое главное, да, вот ядро, вот такая как бы внутренняя сила, мощь города, ее такое сердце, это, конечно же, храм на крови. И вот это вот батюшка почувствовал, когда говорил о том, что у вас здесь все очень так глубоко, серьезно. И я, говорит, нюхал воздух.
Конечно, нельзя не сказать еще о следующих святынях, которые хранятся в нашем храме. Это чудотворный образ Божьей Матери Троеручица. Ведь перед этим образом молилась вся царская семья, да?
Да.
И вот, облетев весь, можно сказать, земной шар, на освящение храма к нам прилетела из Канады Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вернула этот образ, возвращая на старое, новое место. И действительно, кто бы когда, в какое время подумал, что эта икона может возвратиться. Ведь Тихон Николаевич, это ее супруг, он пишет, написал завещание, в котором указал, что когда будет на этом месте выстроен храм, да, а на этом месте 89-й год, очень характерное событие, когда люди вышли помолиться о невинно убиенных, 11 человек было арестовано, ОМОН. И вот с одним из паломников из Новосибирска Новосибирска, у нас был такой разговор. Он говорит, в то время еще не было ОМОНа, а ОМОН уже существовал один год, он был уже, да. Вот, и, конечно, советские граждане даже не могли помечтать, что на этом пустыре, в который после разрушения Ипатьевского дома было привезено более 100 самосвалов со строительным мусором, он уже зарос на этом участке, да, что когда-то на нем будет вот возвышаться такой красавец-храм, храм-памятник. Конечно, в то время это было невозможно, но тем не менее у Господа все возможно. И то, что в нашем храме на крови находится рака одного из самых любимых и почитаемых на Руси, и, как вот выяснилось, не только на Руси, Серафима Саровского в этой раке, его мощи пребывали 12 лет. И вот частичкой мощей к столетию со дня канонизации этого святого наши ювелиры постарались. Они сделали такую великолепную раку. И вот кто сейчас бывает в Дивеево, в женском Дивеевском монастыре, те могут полюбоваться вот их трудом. Нашими ювелирами была изготовлена рака, в которой сейчас мощи батюшки пребывают в Дивеево. Ну а нам за такой подвижнический труд с благословения самого патриарха вот, и с благословения правящего архиерея Нижегородской епархии. Рака, в которой мощи пребывали 12 лет, с частичкой мощей, крестным ходом, заходя во все храмы по пути следования, прибыла к нам и с 2003 года батюшка Серафим Саровский вот своей частичкой мощей почивает в нашем храме. И, конечно, для нас это такое утешение. Ну вот представьте, что его, хотя несколько десятилетий их разъединяет вот, время между кончиной батюшки и рождением царя, но тем не менее, ведь батюшка написал ему письмо, и в день прославления Серафима Саровского, 1903 год, он получил это письмо, ему это письмо сохранили и передали. Связь батюшки Серафима Саровского с царской семьей, она очень и очень тесная, поэтому для нас, конечно, такая святыня, она очень уместна и радостна. Вот, и мы тоже можем укрепляться вот перед этой святыней.
И еще мы не сказали о часовне преподобной мученицы Елизаветы и инокини Варвары. Маленькой вот этой часовенке, такой очень красивой, и она как бы предваряет вот вход вот в этот большой храм на крови.
Ну, вы и знаете, я знаю, что для еще... меня это отдельная тема, да, преподобная мученица Елизавета. Да, это вот первое, что возникло на этом святом квартале, это часовня, которая освящена в честь преподобной мученицы Елизаветы. Вот это еще один повод посвятить это место, потому что, ну, для тех, кто не знает, это преподобная мученица Елизавета, родная старшая сестра последней нашей царицы Александры Федоровны. На следующую ночь после убиения царской семьи в полуподвальной комнате дома Ипатьева она была сброшена в ужасную 60-метровую шахту. Но не только она, ее спутница, сестра Варвара и 5 князей. И это, конечно, действительно мученическая кончина. И это, как вы знаете, одна связка. Вот в ночь на 17 июля к нам приезжает огромное количество паломников со всего мира. И, помолившись на этом святом месте, паломники совершают крестный ход до места глумления над останками. Это место тоже сейчас известно практически всем, мужской монастырь в честь святых царственных страстотерцев на Ганиной яме. А помолившись там, люди идут дальше. 180 километров до Лапаевска. И люди едут туда для того, чтобы почтить память вот, невинно убиенных преподобной мученицы Елизаветы Инники Варвары и 5 князей императорской крови.
Я думаю, что если уже заканчивать наш сегодняшний разговор, подумалось мне вот о чем. Конечно же, вот как вы понимаете, очень важный вопрос. Вот человек, который имеет отношение к таким святыням, или человек, например, который работает с детьми, этот человек должен жить очень такой насыщенной духовной жизнью. И вот сегодня вы уже упоминали в начале нашего разговора о том, как неожиданно у вас возник вот этот храм на крови перед вашими окнами вашего дома, как он вырос, и как вы спустя 2 года его посетили совершенно для вас, опять же, таким вот неожиданным образом, и как вы дерзнули после крестного хода от этого храма на крови до Ганиной ямы, как вы дерзнули прийти в паломнический отдел, да, и попросить работы в этом храме, да? Так вот, это вот духовное наполнение, которое происходило с вами, с другими людьми вот за эти годы, насколько оно важно, как вот это человека обогащает, да, то есть вот этот вот период 5-летний вашей такой творческой, вашей жизни, духовной жизни, как это важно для вас?
Ну, я вам хочу сказать, что потихонечку вообще вся моя жизнь изменилась. И я даже не прикладываю каких-то усилий к этому. Оно все так идет само собой. И, наверное, это не случайно, потому что...
Конечно, вот, это не случайно.
Постоянно находясь у этих святынь, но и постоянно обращаясь к помощи святых, к святым царственным страстотерцам, и не только к ним, а вот такому огромному сонму просто святых, они помогают, и они направляют, то есть вот они как-то, знаете, корректируют твой жизненный путь. Вот нет таких метаний, сомнений, какие были раньше, нет каких-то таких событий сумасшедших, которые действительно, ну, как-то омрачали мою жизнь. Вот сейчас, даже вот готовясь к этой передаче, я открыла книгу, которая библиотека в вашем центре, на вашем радио, и прям, знаете, вот натыкаюсь глазами о том, что не должно у человека быть пристрастия к людям. Понимаете? И там говорится о том, что и не надо вроде бы контактировать с людьми без нужды. Понимаете? Когда есть необходимость, надо. И я вот просто, вот одна эта строчка, и я понимаю, что в моей жизни так и есть. То есть вот моими друзьями стали книги. Стали книги и батюшка. Службы, паломнические поездки. И с людьми я действительно сейчас общаюсь только, если это необходимо. А вот в разных разговорах я даже и ничего такого особенного и не делаю, но они все равно как-то уходят из этой жизни. Поэтому, конечно, когда ты находишься у таких святынь, ты меняешься, мне кажется, даже хочешь или не хочешь.
И уже совсем такой последний мой вопрос. Скажите, есть ли привыкание человека к святыне?
Нет, у меня нет. Я не могу сказать о всех людях, но у меня нет, хотя даже работники храма, они говорят, что вот, ну, есть некоторое привыкание, что вот оно есть и хорошо, но когда люди приезжают издалека, и как они прямо только заходя в храм падают на колени, как они молятся, как они все это ко всему, как они плачут, как у них останавливается дыхание после того, как приводишь их в верхний храм, да, и вот это, и это, и это, и, конечно, со стороны ты понимаешь, что у тебя не такое благоговейное отношение к этой святыне, как у тех людей, которые приходят раньше. Но я хочу сказать, что вот то ощущение первое мое, нет, всякий раз, когда я захожу в храм, я понимаю, куда я захожу. У меня привыкания нет. Нет, и дай Бог, чтобы его никогда не было. И я, вы знаете, я просто очень, вот такая гордость у меня. Вот гордость просто за то, что я служу в таком храме. И я всегда стараюсь людям рассказывать, где бы я ни была, с кем бы я ни была, я всегда говорю, я с гордостью говорю, что я служу в храме на крови. И я, конечно, призываю всех, вот скоро будут снова у нас царские дни, да, в ночь 16 на 17 июля. И я вспоминаю прошлогодние праздники. Вот знаете, я их восприняла как Господне предупреждение, потому что во весь день была такая хорошая погода. Люди расположились на лужайке. Ну, вы знаете, что там у нас такая лужайка при храме есть. Вот кто молился, кто уже отдыхал, кто готовился к ночной литургии. И вдруг, вы знаете, это где-то было, наверное, часов 10 вечера, вдруг резко похолодало. Вот собрались такие грозовые тучи, и начался такой просто шквалистый ветер, заполыхали все электропровода, люди закричали, конечно, побежали кто куда, начался дождь, да, и я, вы знаете, о чем подумала, что вот у меня была группа людей, Я с ними работала 3 дня на царские дни. Вот мы прошли весь путь, да, вот Екатеринбург, его храмы, и храм на крови, и литургии, и крестный ход, и Ганина яма, и потом Алапаевск, и там тоже крестный ход. И вот о чем мне подумалось. У меня была просто какая-то необычайная группа. Это вот и дальний, такая Восточная Сибирь, это и север, и вплоть до... Волгограда, это и Тула, и Москва, и Санкт-Петербург, и Якутия. Вы знаете, а екатеринбуржцы спят. И мне кажется, Господь вот просто как бы вразумляя нас, вот так встряхнул нас. Вот у нас такая святыня в городе. Хотя бы один-то раз прийти и помолиться всем миром о той величайшей несправедливости, которая потянула за собой... Ну, такой кровавый след оставила. И вот помолиться и о наших предках, которые могли быть втянуты вот в эту воронку, вот этот водоворот, и о нас самих, и обо всех, и о мире, и в нашей стране, и в мире. Вот я все-таки призываю людей не просто посетить храм, а пообщаться с экскурсоводами, узнать ну, как можно глубже и больше о том, что проходило на этом месте и происходило. И, конечно, вот всех призываю принять участие, посильное участие в этих царских днях.
Лариса Егоровна, спасибо вам за ваш интересный рассказ.
Не знаю, мне кажется, что эта тема, она настолько многогранна, что они вот о каждой грани можно рассказывать просто бесконечно. Ну, я даже не знаю, как-то вот выразить, что в моей жизни храм, но вот на сегодня он все. Я даже вот не представляю, как можно. Ну, конечно, если там что-то изменится, и мы не будем работать там. Ну, я предполагаю, что ведь все же меняется, да. Вот, ну, в конце концов, и я старею, но у меня есть там мой любимый батюшка, мой исповедник, и я все равно буду там. Вот при любых каких-то обстоятельствах, даже я не буду экскурсоводом, но мне кажется, что я экскурсоводом уже буду до конца своей жизни. Где бы я ни была, с кем бы я ни говорила, я все равно буду рассказывать о храме на крови, я все равно буду собирать вот все, что вот вы тут видите. И это, конечно, вот прям жемчужинки такие, вот одно, другое, третье. Видите, каких-то книг вот уже нет, мы с вами говорили, да? Вот что-то будет появляться новое, вот. А потом также складывается история, сначала одно, второе, третье. Ну, так как вот история вот этого храма, ему 150 лет, да? Этому всего там 12 лет, но все равно ему будет 150 лет. Этому храму. Да, и все равно будет все написано.
Ну, даст Бог, до новых встреч. Тема нашей сегодняшней беседы была посвящена храму на крови, храму царственных страстотерпцев. И сегодня в программе принимала участие экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Лариса Егоровна Хомутова.